Книга вторая. Почти сосновый лес. Мама Люся сидела на крылечке дупла и штопала скатерть. Это было дупло сосны, в которой она нашла кабадю, когда та сбежала из школы в самый первый день учебы. Как давно это было? Мама Люся горько вздохнула. Нет, уже никогда их жизнь не станет прежней. Для Шумса не может пройти бесследно гибель его дерева. Кабадя плакала трое суток, не переставая. У Дрёмы пропал аппетит, малыши испуганно жались друг к другу и молчали. Все время молчали. А Лиле из рыжего стал серым. Про папу Орра и вспоминать не хотелось. Он винил во всем себя.
Если бы я лучше следил за нашим Аркашей, вовремя замазывал трещины в коре, не давал разрастаться веткам. Но мне нравилось, что он такой ветвистый. Я думал только о себе. Я никудышный и Шумс.
Мама Люся гладила его тогда по плечу и утешала, как могла. Люди всегда рубят деревья. Они рубят самые лучшие, чтобы построить себе дома. Они рубят старые и ветвистые, потому что считают их некрасивыми. Люди ничего не понимают в деревьях. Мама Люси сердито воткнула иголку в скатерть. Все их добро пропало вместе с деревом. И чудные белоснежные скатерти из лепестков дикой яблони, которые бабушка Непаха подарила им Сора на свадьбу. И чайный сервиз из тончайших чешуек сосновой коры – подарок дедушке Лотце. И кувшин из лунного серебра. Во что она теперь будет собирать росу для Крикале? Да, все. Все пропало. Главное, их Аркаша погиб. Да и сами они чуть не погибли. Когда смертельный, бешено вращающийся диск вонзился в дерево, кабадя пронзительно закричала, а мама Люся схватила близнецов и бросилась из дома. Но было поздно, поздно. Внизу стояли люди, смотрели вверх. Лучше разбиться, чем попасться тем, кто убивает их дерево. Вот тут-то и появились они.
«Крылатики!»
— крикнул Лиле и бросился вниз. Один из крылатиков поймал его, пролепетал.
«Ко-та-ле-бик!»
И понес Лиле в сторону дедушкиного чердака. Остальные подхватили кабадю, дрему, близнецов, маму Люсю. Папу Орра несли сразу двое крылатиков. Папа плакал. Какое-то время они жили у Лотца на чердаке и оплакивали Аркашу. Дедушка Лотце поил их чаем с брусничным джемом, но и это не помогало. На третий день папа Орра выглянул в окно чердака. Отсюда был виден поредевший парк. Да что там поредевший? Остались только совсем молоденькие яблони и кусты сирени у забора. Все шумсы исчезли. Никто не захочет жить там, где прошли пила и топор. Папа Орра вздохнул и выпрыгнул через окно на крышу. Мама Люся посмотрела ему вслед, но ничего не сказала. Она знала, надо идти в почти сосновый лес, искать свободное дерево. Да разве его найдешь? Умные шумсы когда еще переехали?
«Зато мы были с Аркашей до конца», —
прошептала в который раз мама Люся и опять вонзила иголку в скатерть. Что ни говори, а крапивные коврики тоже жалко. Сейчас их семья просто нищая. Добрые родственники и соседи, те, что успели перебраться в лес раньше, дали им самое необходимое. Но что это за скатерти? Дырка на дырке. Блюдца разные, блеклые простыни и занавески. Мама Люся очень страдала. Да и всей семье было худо. Все равно, что переехать из маленькой уютной деревни, где ты всех знаешь, в огромный город. Хорошо еще, что мама Люся вспомнила о сосне с дуплом. Странное это было дерево, никто не хотел в нем селиться. Оно и понятно, сосна с дуплом. Разве так бывает? Но мама Люся как-то сразу полюбила ее. Помнила, что именно здесь нашла свою дочку, когда уже совсем отчаялась, и была благодарна этой одинокой сосне. Они устроились прямо в дупле. Здесь было просторно, сухо, пахло смолой и близким летом. Папа Орра приложил ухо к стене и долго слушал. Потом сказал смущенно:
«Ну, кажется, она не против».
«Как ее зовут?»
Папа сказал, но это слово не выговорить, не перевести на шумсный язык не получится. Такое оно древнее. Так что мы будем называть ее просто «Сосна». Орешек швырнул в угол ольховую шишку и грохнулся на пол. Мама Люся так давно не видела своего младшего сына капризничающим, что чуть не выронила соусник.
«Что случилось, дорогой?»
Орешек стукнул кулаком по полу. А потом еще и еще. Так делают совсем маленькие шумсята, когда хотят 20-ю нектарную конфету или очередную травяную куклу. Но орешек уже большой для подобных капризов. Мама Люся быстренько вытерла лапы полотенцем и подсела к сыну. Она погладила его по спинке и спросила самым ласковым голосом:
«Что тебя расстроило, мой хороший?»
«Ничего».
Тут уж мама совсем растерялась. Если бы так ответила кободя, это одно. Тот, кто родился разноцветным, с пеленок сам справляется со своими проблемами. Но орешек, ее маленький робкий орешек, чуткий и добрый. Мама Люся попробовала поднять сына, чтобы заглянуть ему в глаза. Но орешек оказал такое сопротивление, что она только вздохнула и сказала устало:
«Хорошо, не буду тебя мучить. Захочешь рассказать? Я рядом».
«Да, рассказать. Что тут рассказывать? Парковый, парковый, парковый. Только и слышишь.
Парковый?
Парковый! Думаешь, нам тут рады в лесу? Да ни капельки. Все только и говорят, что мы беженцы и нищие, что бросили свои деревья, что у нас шерсть воняет пилой».
Мама Люся снова села рядом с сыном. Глаза у нее стали грустные. Конечно, узнать такое. Маме-то хорошо. Ей не надо играть в травомяч, не надо проситься в команду на «перепрыгни ветку», не надо думать, кого взять в пару на «рви траву». Сиди дома, да пеки крикале, вот и все заботы. А Черешенка вчера подралась с Таволгой, потому что та сказала, что яснелистные клены вообще непонятные деревья. То ли дело их дуб. А кободя? Она все время со своими потерянными игрушками, будто в почти сосновом лесу нет шумсов. Лилия вообще пропадает неизвестно где. Дрема целыми днями читает на верхней ветке. Он с сосны и не сходит никуда. Никому нет дела до того, что их дразнят парковыми.
«Ах, дорогой, как я тебя понимаю».
Орешек недоверчиво посмотрел на нее.
«Как раз вчера я собирала зайчью капусту и слышала, как две наши соседки говорили, что в лесу стало слишком тесно от нас, парковых. И я не виню их. Конечно, тесно».
«Мама!»
«Но подумай сам, малыш. В лесу не осталось ни одного свободного дерева. А ведь каждый год у кого-то прорастает семья, и ему нужно уходить от родителей в свой дом. А после нашего переселения даже совсем молодые деревца оказались заняты. Как же им не сердиться?»
«Но мы же не виноваты, мам. Мы не хотели переселяться. Мы любим наш парк. Я так и сказал этому шпорнику».
«Что сказал?»
«Что терпеть не могу я их лес, что видел его в печке, и что наш парк лучше в 100 раз».
«Ах, орешек».
«Это правда».
«Может быть и правда, но ты подумай сам. Тебе бы понравилось, если бы так сказали про наш парк».
«Думаешь, они не говорят? Еще хуже говорят. И Шура, и Вашка. А Тиша вообще сказал, что правильно наш парк срубили».
«И тебе ведь было неприятно это слышать, да?»
«Ну, мама!»
«Так ведь и им неприятно, когда ты плохо говоришь о лесе».
«Они первые начали».
В этот миг лоскутное одеяло, заменяющее дверь, откинулось, и зареванная злая Черешенка кубарем вкатилась в дупло.
«Ненавижу этот лес! И этих шумсов ненавижу! И эту Таволгу! И братьев ее! И всех-всех! Мама, я хочу обратно в парк! Я не могу здесь жить!»
Мама Люси ничего не сказала. Она сняла фартук и пригладила шерстку на ушах. Потом она взяла за лапки сына и дочку и повела их на самую верхушку сосны. Туда, куда им одним строго-настрого запрещалось ходить. Даже закат они смотрели недалеко от дупла. Их сосна была такой высокой, что с непривычки кружилась голова. Они поднимались и поднимались. Там внизу разворачивалась земля, огромная, разноцветная. Черешенка даже не знала, что на свете так много оттенков зеленого и коричневого. Орешек сначала смотрел только под ноги, а потом неожиданно увидел заводь у реки, похожую на липовый листик.
«Мама!» Смотри, какая!
Очень красивая. Наверное, там много кувшинок цветет. Надо будет летом сходить посмотреть.
Я с тобой!
Потом Орешек увидел город маленького народа. Отсюда, с высоты, он казался горстью разноцветных бусин, брошенных у реки. Орешек решил, что обязательно сходит посмотреть поближе, что это такое.
«Какое все зеленое!»
– прошептала Черешенка, когда они почти забрались на макушку сосны. Она решила, что вечером нарисует всю эту красоту. Лес, уходящий мягким покрывалом к горизонту, луг, прикорнувший у подножья холма, сам холм, поросший светло-зеленой травой с розовыми цветами, голубую ленту реки.
«Как красиво!»
Они долго стояли на вершине сосны и любовались лесом. И сосна шептала что-то неразборчиво на своем древнем языке. Они видели, как на соседних соснах играют в рви траву их соседи, как папы Шумсы возвращаются с работы, как крошка Юрк красит в синий цвет свой полуразвалившийся скворечник.
Ну и что? Наш парк ничуть не хуже.
Конечно, не хуже. Но ведь мы не можем там больше жить, мой хороший. И знаешь, все-таки хорошо, что наш новый дом такой красивый. Его тоже можно полюбить, если хорошенько приглядеться.
Даже если твой дом спилили на дрова, а сам ты растерял все любимые вещи. Даже если ты переехал из уютного парка, где все тебя знали, в огромный лес, где никому нет до тебя дела. Даже если ты чувствуешь себя одиноким и ненужным. Даже если кажется, что мир рухнул и никогда-никогда не станет прежним. Да, даже если это все случилось с тобой разом, тебе все равно надо ходить в школу.
Школу никто не отменял,
сказал папа на третий день после их появления в почти сосновом лесу. Все, кроме близнецов-дошкольников, подпрыгнули.
Да-да, я пошел, нашел, договорился, и да здравствует Шунянг. Вы все зачислены, каждый в свой класс, согласно возрасту. Завтра в школу, мои дорогие.
Школа Шумсов почти соснового леса располагалась на огромной елке. Все школьники страшно гордились, что это была единственная елка в лесу, и всю ее от корней до макушки отдали им.
«Какая-то она мрачная»,
– весело сказала Кободя и понеслась по еловым лапам. Кричали ей вдогонку чинно прогуливающиеся вдоль ствола старшеклассники. Дрема вздохнул. Он не сомневался, что ко второму уроку Кободю будет знать вся школа.
«Пойдем»,
– сказал он оробевшему Леле. Они с братом так быстро осваиваться не умели. Дрема проводил Леле до его класса, махнул на прощание хвостом. «Удачи, держись, я рядом». И пошел искать свой. «Хорошо, малышам, им проще знакомиться». «А как подойти вот к этим?» На новенького даже не оглянулся никто. Ну, почти никто. И лучше бы уж совсем никто. А то оглянулся и нет, чтобы просто. А то хмыкнул, да еще хвостом махнул. Дрема сразу почувствовал всеми шерстинками, что он здесь чужак и всегда будет таким. На ветку влетел учитель Пуртулак.
«Доброго дня вам, рассаживайтесь».
Пуртулак был молод и красив. Он умел говорить правильные слова, и от него приятно пахло молодой листвой. Глядя на учителя, Дрема чувствовал себя маленьким уродцем. А тут еще этот, который на перемене таращился. Он сидел чуть впереди и то и дело оглядывался, странный какой-то. Пуртулак даже сказал:
«Мятлик, что вам не дает покоя? Выходите на середину, прочитайте нам свою речь».
Урока красноречия в Пчиму не было. Чичма и Шишма просто не успевали преподавать все положенные дисциплины. Дрема почувствовал, что у него раскалывается голова, а жизнь становится и вовсе беспросветной.
«Эй, новенький!»
«Ну что еще? Уроки закончились. Оставьте его в покое».
«Как там тебя? Дрема, что ли?»
Ёрничал Мятлик.
«И что у вас? До сих пор всех старших называют дремами?»
«Какая отсталость!»
Фыркнула Звездчатка.
«У нас уже 100 лет как забыли про этот древний обычай!»
Поддакнул Плющ.
«Ну он же из парка! Что ты хочешь? В провинции традицию уважают!»
Развел лапами Шук. И одноклассники захохотали, проходя мимо. Дрема смотрел вслед и чувствовал, как же он их ненавидит. Так и повелось с того дня. Мятлик насмешничал, остальные хихикали, Дрема молчал. И в школе молчал, и дома. И однажды не вытерпел. был опять урок красноречия у Портулака. Дрему вызвали читать речь. Это задание такое, речь написать на волнующую тебя тему. И Дрема написал. Сначала он думал, что не сможет, но Портулак сказал, будто бы всему классу, но глядя только на него.
Только прошу вас, напишите искренне. Мне не нужны лозунги про чистоту леса и сохранение языка. Напишите про то, что вас действительно волнует.
Вообще-то Дрема надеялся, что его не спросят. Он не отличался красноречием, и Портулак не любил его устно спрашивать. А тут взял и спросил, что было делать. Дрема вышел на середину ветки. Мятлик и остальные сразу заухмылялись, начали строить рожицы. Ну, конечно, так, чтобы учитель не видел. Дрема это разозлило, и он стал читать свою речь. Вот такую.
Все говорят, что надо уважать других, любить, все такое. А я не могу уважать и любить тех, кто каждый день издевается, кто хихикает надо мной, бросает в спину насмешки, кто никогда не ответит на самый простой вопрос и уж точно никогда не заговорит со мной по-нормальному. А все потому, что я из парка. Да, я из парка. Я там родился. И у нас было прекрасное дерево, которое звали Аркаша. Он был самым лучшим. Мы любили его и заботились о нем. А потом его срубили. Разве я виноват? Разве я виноват, что нам пришлось бежать от пилы? Что мы стали жить здесь? Разве я виноват, что здесь все по-другому? Я будто потерялся и никак не могу привыкнуть. Разве я виноват, что скучаю по своему парку? Меня дразнят парковым. Да, я парковый. Если бы я мог вернуться домой, я бы ни на секунду не задержался в вашем дурацком лесу. Здесь всем наплевать друг на друга.
Класс зашумел. Портулак смотрел на Дрему. Дрема опустил листок. Мятлик погрозил кулаком. Он еще отыграется за дурацкий лес. Но все равно Дрема чувствовал, что ему стало легче.
Давайте обсудим Дремину речь.
Да что тут обсуждать?
Что тут обсуждать?
Дикость какая-то.
Дикость какая-то.
Никто его не трогал. Больно надо.
Не нужен наш лес.
Пусть катится.
Плакать не будем. Их приняли, разместили.
Тише, тише. Знаете что? Мы и правда не будем обсуждать эту речь. И я вас отпущу сейчас с урока. Но я хочу, чтобы остались Дрема и...
Портулак внимательно оглядел класс.
И Мятлик.
А чего я-то?
Все, до следующего урока.
Всех будто ветром сдуло с ветки. Дрема и Мятлик смотрели друг на друга с ненавистью.
Отлично!
Хмыкнул Портулак.
Это мы и будем делать оставшиеся от урока 10 минут.
Что?
Почти хором спросили Мятлик и Дрема.
Смотреть друг на друга. Ты, Мятлик, вставай сюда, а ты, Дрема, сюда. Очень хорошо, я засекаю время. Вы будете просто смотреть. Разговаривать нельзя. Смеяться, строить рожи, улыбаться нельзя. Обмениваться знаками, закрывать или опускать глаза тоже. Я буду рядом. Время пошло.
Просто смотреть?
Он давно учился у Портулака и знал, что тот любит всякие такие штуки. Но это было как-то уж совсем странно.
Чушь какая-то.
Пробормотал Дрема.
Начали.
Объявил Портулак. И они стали смотреть. Мятлик и Дрема стояли близко друг к другу, почти касаясь носами. Это было не очень-то приятно и скучно. И зачем вообще? Но Портулак не сводил с них глаз, и приходилось смотреть этому Мятлику в глаза. Смешное имя Мятлик. Дрема любил ботанику и знал, что Мятлик – это такая невзрачная, взъерошенная травка. Она везде растет. Он усмехнулся. Мятлику подходило имя... На макушке у него шерстка торчит, и сам он такого же бледно-зеленого цвета. А глаза необычные, чуть желтоватые, почти янтарные. И большие. Наверное, в младенчестве он был очень хорошеньким из-за этих необыкновенных глаз. И все его называли цветочком и лапочкой. Интересно, есть у него братья и сестры? Или он один в семье? Интересно, он любит читать? Если бы Удрёмы был друг, они бы вместе читали и путешествовали. Но друга Удрёмы нет. У него и в парке-то не было. Он просто хорошо общался со всеми, но так, чтобы вот друг. Интересно, а у Мятлика есть друг? Он ходит то с Шуком, то с Тишей, то с Фисом. На мордочке у Мятлика рядом с правым глазом маленькая залысинка, будто от старого шрама. Интересно, почему? Он смотрит на меня так внимательно. Интересно, что он думает? Всякую гадость? Но ведь я же про него не думаю гадости. Я просто думаю про него.
Время!
Дрема и Мятлик опустили глаза. Тяжело так долго смотреть в глаза тому, кого считал врагом.
До свидания.
И все?
Удивились они хором. Не будет объяснений, не будет нотации о том, что надо уважать друг друга, и все шумсы разные.
А что же вам еще?
Удивился Портулак.
Идите, идите.
С елки Дрема и Мятлик спустились вместе и вместе побрели домой. Оказалось, что Мятлик живет в Дикой Яблоне напротив Дреминой сосны.
Странный он, этот Портулак.
Ага.
Голос у Мятлика был сейчас совсем другим. Тихим он был, даже чуть-чуть грустным, как и его глаза.
А правда, что ваше дерево, ну, то, первое, подарило твоему брату самокат?
Да. У Лилея воображение богатое. Он со всеми деревьями договариваться умеет. А еще пишет стихи. Только это его тайна.
А мы ждем, что весной на нашем дереве прорастет малыш.
Улыбнулся Мятлик.
Вот интересно, каким он будет? Я старший в семье. А ты? А, ну да.
У меня два младших брата и две младшие сестры.
Ух ты! А разве так бывает, чтобы пятеро детей?
Да нас ни у кого не было.
Здорово, наверное.
Ну, если не обращать внимания на их писки, визги, возню, приставания и всякие такие штуки, то ничего.
Они рассмеялись. Нельзя сказать, что Мятлик и Дрема так вот сразу стали друзьями. Но урок Портулака Дрема запомнил надолго. Теперь он каждый день забирался на одну из веток сосны и долго-долго смотрел на какой-нибудь кусочек леса. Иногда Мятлик приходил к нему в гости, и они смотрели вместе. Был самый темный час ночи, когда Черешенка проснулась в их общем с братом гамаке. То ли птица вскрикнула в тишине, то ли натерли хвост швы гамака, сшитого из лоскутков. Только заснуть уже не получалось.
«Орешек!»
– тихонько позвала Черешенка. Но брат сладко посапывал и не хотел просыпаться. Черешенка вылезла из гамака. Их новый дом дышал во сне спокойно, ровно. Будто эта сосна только и ждала, что срубят Аркашу. Черешенка ударила кулачком по стене. Они все делают вид, что радуются, что довольны друг другом, что любят сосну так же, как Аркашу. Ну а Черешенка нет. Она одна, наверное, и любила их клен. Только она и помнит его. Черешенка отодвинула лоскутное одеяло, служившее дверью, и выбралась на ветку. Сосна молчала. Черешенка и не ждала от нее слов. Очень надо. Вот Аркаша обязательно бы спросил, куда это она отправилась в самый темный час ночи. Тихонько бы спросил. Прошелестел листьями заботливо, ласково. Но Черешенка бы его поняла. Она всегда его понимала. Почти сосновый лес очень большой и незнакомый.
«Я храбрая»,
прошептала Черешенка сама себе.
«Я очень храбрая. Мама говорит, мы с Орешком проросли на самой верхней ветке. Мы ничего не боимся».
Она быстро-быстро бежала по тропинке к дороге. Люди такую тропинку даже не заметят. Ее скрывают трава, шишки, листья. А человеческая асфальтовая дорога для шумса как огромная бесконечная река, берег которой теряется в ночи.
«Зато здесь светло»,
– утешила себя Черешенка, поднимая мордочку к фонарям, стоявшим вдоль дороги. Было тихо. Спали дома, спали люди и их машины.
«Мне некого бояться. Никто меня не поймает»,
– сказала Черешенка и, зажмурившись, рванула через дорогу. Два раза она упала, споткнувшись о камни. Один раз свалилась в яму, выкарабкалась, ударилась о какую-то деревяшку, наступила в маслянистую лужу, зацепилась хвостом за железку и выдрала клок шерсти. Но вот он, другой край дороги. Черешенка отдышалась. Она представила путь, который уже прошла, и вдруг почувствовала себя совсем большой, ловкой и смелой, как кабадя. Тропинка терялась среди травы. Шумсы давно не ходили здесь, а она пойдет. Ее хвост упрямо дернулся. Нет, Черешенка понимала, что Аркашу срубили, и сама не знала, зачем идет в парк, да еще тайком от всех ночью. Неужели так важно было увидеть пень? Убедиться, что от их родного дерева ничего не осталось.
«Мне просто не спится»,
— сказала Черешенка громко. Она пробиралась между стеблями травы, то и дело прислушиваясь и принюхиваясь, чтобы определить направление. Кусты сирени буйно разрослись вдоль забора, но там никто не остался жить. Вот место, где росла ива бабушки Непахи, а сама она далеко-далеко теперь. И ива, и Непаха. Черешенка увидела пенек. Все, что осталось от их Аркаши, это пенек. Она забралась на него, легла на живот, раскинула лапы и прижалась к прохладному, влажному от ночной росы дереву. Больно. Вот тут прошла пила и разлучила их с Аркашей навсегда. Вдруг Черешенка услышала что-то, какой-то хрупкий, щемящий звук. Она села, оглянулась и увидела, что из пенька на краю среза тянется росток.
«Аркаша!»
– прошептала Черешенка, не веря своим глазам. Она вспомнила, как во время орехово-ягодной войны ее поймала за хвост бабушка Непаха и сказала:
«Умирают даже деревья, но всегда оставляют ростки, чтобы повториться в них. Какой росток оставит эта ваша дурацкая война? И какой вырастешь из нее ты?»
«Оставляют ростки, чтобы повториться?» —
прошептала Черешенка и погладила верхний листик нового яснелистного клена. Росток был нежный, клейкий от древесных соков и пах Аркашей.
«Расти, расти, Аркаша! Ты вырастешь большим, сильным, и я вырасту тоже. Я буду тебя защищать и любить. А когда совсем вырасту, я вернусь к тебе жить. Я снова буду твоим Шумсом».
Кленовый росток вздохнул еле слышно, и Черешенка вздохнула тоже.